Еще один привет по поводу того, как можно себе построить отношения в семье, разговаривать, советоваться. Может быть, другой темы пример, но она связана с нашим. Бывает часто человек возникает проблемы с родителями или женой, допустим, тоже пейсы, борода и все такие вещи. Надо знать, что, допустим, я хочу отпустить бороду по каким-то причинам. Мне это нравится, очень резкое, кстати, очень резкое дело. Приятное дело. Да? А жена вот не хочет, родители не хотят. Их можно понять, что это для них это другой человек, человек с бородой. Не похож на человека без бороды. Только я отпустил бороду, меня просто в институт не узнавали. Для них это серьезная вещь, для них женщина может быть просто трагедия, если мужчина отпустит бороду. Так он более старый выглядит с его точки зрения, он такой красивый. Так он такой, знаете, прям выбритый, с голливудской этой сцены. На нее можно понять. И как на это реагировать? Смотрите. Ну, в общем, такая вещь. Как на случай можно спрашивать, но... Вы просто пример этому. И если найти разный подход к этим вещам. Придумаем просто пример. Кому учит Рав Гринвальд? Такой пример. Был один человек Бальчува, который пришел к религии, и как все новоявленные ортодоксы, начал быстро там отпускать бороды и все религиозные принадлежности культа. Да? Полную, как это? Да, сразу. Молодые сюда люди, горячие. Много, это, ничего не мешало особенно, кроме родителей. А это не разве важно, главное я. Папа, если возьмем трагический его отпуск, сказать, то, что он отпустил, был трагический просто. И не мог ему это простить. Сын, на несколько лет учебы вообще все-таки поумнел. Бывает такое. Ну, некоторые глупеют, а некоторые умнеют еще, зависит от человека. Да? Он поумнел все-таки. И он понял, что вот не стоило из этого вещи потерять отца. И он решил, знаете, что он сделал? Он сделал такую интересную вещь. Он сказал папе: папа, смотри, я отпустил бороду, тебя не спросил, ты меня обиделся. А вот сейчас хочу спросить, как ты на это смотришь? И как ты эту вещь так я сделал? Так он спросил. И я могу вам сказать, как он сделал правильно или не совсем правильно, но это приводит к поучительный пример. Папа сказал: нет, конечно, отпусти свою бороду, я больше не видел бороду. Он ее сбрил. Позор несколько лет. Он, значит, ему произвели какую-то работу, какую-то ищиве. Вот там ты у вас борода. Да? Не понимали без бороды? Знаешь, купить миошарин за 1000 кг? Это же обман. Он пришел к отцу и сказал: папа, мне придет хорошую выгодную работу, ищиве, там, преподавателя. Там без бороды не принимал. И что посоветовать, что мне делать? Папа сказал, ну, все-таки финансовые интересы. Папа подумал, ладно, пускай. То есть, ну, с людьми все-таки надо понимать их чувства, находить их ситуацию и их считать. Я вообще говорю, что некоторые молодые люди не обязаны сразу джентльменский набор набирать. Это очень важная вещь, надо, может, кого-то спросить, чем такие делать шаги, которые могут вызвать такие разрушения семьи. Что бывает в религии в семьях, в которых семья была нерелигиозной, вдруг мужчина стал религиозным, начинает джентльменский набор отпускать, а жене это совсем не нравится. И нужно быть очень осторожным, даже может с кем-то посоветовать, с кем-то раввином, что делать. Потому что если человек будет делать неопрометчивые поступки, то, скорее всего, семья разрушится. Быть очень осторожным. Это много интересных случаев, поэтому повторяю. Надо, во-первых, ничего от него не требовать, раз. Во-вторых, иметь самого себе учителя и искать ему ситуацию в семье, чтобы он понимал, помог ему из этой ситуации выйти. Если вести себя очень умно, можно семью спасти. А если нет, то, скорее всего, не спасти. Чтобы это знать. То же самое просто мне разговариваю. Человек, который уже женился, стал религиозным, потому что у второго супруга есть просто такой ецер ара, делать назло второму супругу. Вот ецер-ара такой, непонятный. Были даже случаи, что вот один большой израильтянин рассказывал, что просто не понимал психологию женщины. Он был артистом, музыкантом, парикмахером таким известным. Да, как он себя вел, жизнь, пойду друзей ночью там, домой, будил беременную жену, чтобы она постоянно там будет выпить. Плевал, не уважал ее совсем. Стал религиозным. И стал это все делать. И она отказалась. Он не понимал, слушай, говорит, я сейчас стал верующим человеком, я тебе лучше отношусь, я не позволяю себе. И ты от меня отказываешь сейчас? Это просто ецер-ара, необъяснимая вещь. Почему? Вот отказался он. Много случаев. Такого мужа иметь. В наше время, так сказать, для женщины опасно ходить замуж. Серьезно говорю? Многие женщины, не писать, возьмите статистику насилия в семьях. Я не знаю, как в России, мы двое вместе с этим, что происходит в Израиле. Так ужас просто. Такие цифры не хочу вам рассказывать. Это просто опасно выйти замуж. Вместе с тем, Ему становится религиозным, это уже не опасно уже? А он как?
Ты ед сара.
На свет считаться. Ты очень осторожно. Не думаешь, что ты, а? Я не знаю, что она не видела, но просто не хотят. Я не знаю почему. Просто как дух потерял, она не хочет думать. Просто дух потерял, вот не хочу. Знаете, я выходил нерелигиозного. Ну что, я еще не могу поменяться? Подносите какую-то советоваться, разговаривать, то может много чего изменить. Она почувствует, что здесь считаются. Да, тогда можно не так трагически это все воспринять. Повторяю, тут одну вещь, когда говорим впервые, сказал такую вещь, что мы здесь эту лекцию ведем, занятия, они очень, конечно, полезные, но мне кажется, для полного, сказать, удачи, ты лучше бы женщины тоже слушали такие разговоры. В другой форме, потому что если только один супруг старается что-то сказать, а второй нет, то жизнь все-таки становится сложно пока. Что мужчина должен быть таким-то, знаете, виртуозом футбола, чтобы слушать лекции, как бы двигать этой игрой, женой, которая вообще ничего не знает, которая просто выкидывает свои номера, приходится с ней быть этим дипломатом. Это не так легко просто сказать. Это. А если бы она что-то знала бы в курсе вещей, то было бы намного просто легче жить. И во всем мире, в принципе, женщины религиозные, все ходят на уроки, это естественно. И нет никому. Надо, чтобы это немножко в Москве появилось понятие, что это женщина религиозная, не только чулки, не только косынка, а еще немножечко другое поведение, немножечко понимание, что такое еврейская мама и еврейская жена. Это очень важная вещь, из которых очень трудно построить семью. Да.
Идем на следующий вопрос. Вообще, насколько помогает лекция? Вот, одно дело, что человек это знает, другое дело, что человек это делает, у него это получается.
Смотрите, мне, во-первых, лекции очень помогли. Я вам скажу, как это работает. Вы не думаете, что все эти лекции что-то запомните, и будут, правда, будут такие паиньки мальчики, такие прям прыгать. Нет, такого не будет. У меня тоже такого не было. Ну что, как это работает система? Во-первых, очень важно в этой системе слушания лекции, не только лекции, кассеты, очень важно повторение. Это вообще идея работы над собой. Не то, чтобы выяснить новую истину для себя, это мы все знаем. Повторять каждый день. Раз, было бы регулярное повторение, да постепенно потом пробивает твое сердце, входит от этого часть тебя самого. Так это работает. Я раз пошел на лекции, послушал, изменился. Но забываю. Ты приходишь домой, да? Ты забываешь правила, забываешь жене улыбнуться, забываешь. И послушал эту лекцию. Она взрывается. Еще вторая лекция, повторяющая. Повторяйся еще раз. Повторяйся еще раз. Ходишь годик-два, будешь как шелковый. Ты же будешь естественно себя вести. Это просто станет частью тебя самого. Тут необходимо повторить. Не только я спокойно себя повторить. Еще повторить. Я помню, прошел 4 курса шломбайна. 4 курса разных причем. И хожу до сих пор. И буду ходить с Божьей помощью. Потому что я забываю эти вещи. Вам рассказываю, потом хожу домой и забываю. Все другие лекции, я сам ошибаюсь. Что забываю? В голове мысли о банке, о долларе, как прокормиться, как этого бандита воспитать, как с мамой справиться, как с тещей справиться. Забываю! Это надо повторять. У меня есть набор 20 лекций такого-то, 20 лекций такого-то, 20 лекций такого-то раввина. Курсы там, курсы здесь. Ходить на все, что хватает, как можно больше.
Ну, если человек действительно изменился, он же не может...
Меняется человек.
Но забыть вы не можете, если...
Не-не-не, он может просто не, так сказать, потерять бдительность. Знаете, как в армии, бдительность. Стоит часовой, засыпать. Он, по-моему, все лекции знает, он устав прикладывает на
изменился.
Нет, он изменился немножко, но не стал полный цадик. Понятно, что это полный цадик, конечно. Но мы все меняемся медленно. Но я рассчитываю, что в этих лекциях прям все в порядке будет. Может, в порядке месяц будет, потом опять забудем. Опять это, как называется, рутина жизни. Потому что здесь надо вещи повторять. И не только меня. Есть люди, которые больше меня знают. И которые лучше послушать их, чем меня даже. Ну, это в Америке, в Израиле, не знаю, как среди русских, но есть люди, которые просто гиганты мысли, там, они могут больше чего сообщать интересного. Надо этой темой заниматься вплотную. Серьезно. Это часть. Если у нас будет семья нормальная, то мы выиграли. В лотерею, понимаете? Если семья есть, чем в наше время, говорят все раввины, одна из задач жизни построить нормальную семью. Потому что отношения между мужчиной и женщиной такими хрупкими, что вся жизнь такая, что толкает на разрыв семьи. Ты представляешь, что творится? Ведь очень трудно построить семью. Много кандидаток, много конкуренток. Мужчина ходит на улицу, что он там видит? Парад! Этих звезд Голливуда. Глаза разбегаются, голова уже на свою жену забывает просто. Ходит вечером, говорит, Шолом Алейхем, говорит, Шейх Яну. 200 конкурентов, на работе 10, на улице 200. Почему вот так? Раньше не было такого, раньше еврей ходил в своей деревне, видел тут корову. Серьезно? Или были женщины в складках, кошерные. Сейчас мужчина боится выйти на улицу. Ты видишь плакаты, ты видишь этих, ты видишь тысячи килограмм мяса, извиняюсь за выражение. Выходишь домой, семьи рушатся из-за этого. Что, для чего семьи рушатся? Ну, конкурентов. И вы про телевизор вообще, наш дорогой любимый, что там показывают? Понимаете? Жена не удержит конкуренцию с этими, так сказать, молодыми. Нет выхода, отношения очень хрупкие стали. Это только одна проблема. Это объективная проблема. Ты не можешь сказать, что я не застрахован. Вторая проблема, что работы много, и люди устают и нервничают. И пресс жизни, нехватка там, не на что про жизнь успевает. Что-то идет хрупкими отношениями между мужчинами. Женщина, мужчина, сейчас непонятно, что за мужчина, что за женщина делает. Все смешалось. Деньги стали очень такими мужскими сейчас. Машины водят, там космос летают, я до толка, знаешь, что они делают?
Отсутствие пресса жизни.
Нету границ. Раньше было ясно, мужчина понимал, что ему делать. Раньше бабушки и дедушки не проводили лекции по шломбайту. Почему? Они было ясно просто. А сейчас нет, сейчас молодые ребята уже не знают, что им делать. В Америке некоторые женятся, пишут брачный контракт уже. Кто будет выкидывать мусор? Что никто не знает, что ему делать. Она сейчас растут, сейчас воспитывают женщин как мужчин. Боевая баба такая. Должна все знать, даже машины водить, там самосвалы водить. Еще на карате ходит. Да мужчины женятся, двое мужчин женятся. Тяжело, да? Это объективный проблем, когда нам мешают. Я так не сказал, что я не считаю. Это создает немножко мужской характер. Это проблема не в волосах, это проблема в менталитете. Когда женщина в старые времена знала свое место, у нее было даже мысли предложить мужу там стирать, я не знаю, там или гладить. Она понимала, что это мужские, это ее, как сказать, приоритеты, ее область. Сейчас нет, сейчас женщина, она хочет быть мужчиной. Она хочет командовать, она хочет дать советы, как тебе дела вести, она хочет тебе...
Ого!
Да, да.
Старые добрые времена еще как давали советы?
Не так. Она знала границы, она знала, где советы. Она не лезла туда, не лезла, куда ее не просили. Потом не было лекции, почему...
Женщина не лезла туда, куда ее не просили.
Да, все руководили.
Неправильно. Да. Сегодня стало труднее. Я объясню, почему. Во-первых, мужчины... Ты
помни.
Объясню. Я не говорю про 10 лет назад, я говорю про 100 лет назад. Не было почти разводов. Почему? Была традиция. Ты видел родительницы, как они жили? Они были нормальные семьи, более-менее. Никто там не пьянствовал, никто не сбежил, не избивал. Не было таких. Ты видел просто. Сейчас дети не видят своих родителей. У меня было почти всех дети неудачные семьи. Выходят дети травмированные семьи. Да, разведенные, почти все приезжают дети из России в Израиль, все почти разведенные семьи. У них отрицательный опыт семьи, они боятся выйти замуж, жениться. Конечно, это очень мешает нам. Я не говорю, что там было идеально, но было легче в этом смысле. Мужчина зарабатывал, он сидел дома, должно было принято. Сейчас все работают. Жизнь нервная, он не успевает там дом прибрать. У меня был знакомый мужчина, который развелся, он говорит, не хочешь домой грязь. Я плачу, что я могу сделать, я целый день работаю. Ты не можешь мне покормить одну? Это было те, кто отучил Тора, не знаю, было такое. Но она хотела это и понимала, оба понимали. Но вы про сегодня все так живут. Я с вами не спорю, я говорю, что сейчас стало труднее. Все об этом все говорят. Стало труднее. Из-за поэтому это объективный фактор, ничего ты не сделаешь. Ты не можешь жить где-нибудь в деревне, там, чтобы коров только видеть. Ты вынужден видеть все это дело. Но при этом, повторяю, поэтому наши дни... При всех этих лекциях будет все нам тяжело. Но просто есть какая-то возможность, кто-то чуть лучше сделать. Я не говорю, не даю, чтобы все будет в порядке. Но хоть что-то не хуже, чем лучше, чем у других можно. Это то, что мы можем сделать. Максимум, что постараемся, сделаем.
Я думаю, что у других просто хорошо будет.
Вот хорошо, так это, ну, как будет, так и будет. Мы должны стараться, все. Я свое дело делаю, я стараюсь. Я не знаю, как будет. Вот бывают случаи, когда надо разводиться, что могут делать. Бывают случаи. Жена не хочет тебя слушать вообще. Жена не хочет соблюдать заповеди, хоть непристойно, не соблюдать шаббат. Что ты будешь с ней делать? Ну, повторяю, есть такое правило, что раввины, в принципе, стараются не давать такие советы. Ни один раввин серьезно со своих учителей говорит такую фразу. Никогда не говорит конкретно, как жениться, никогда не говорит, когда разводиться. Пожалуйста, решайте сам.
А когда надо разводиться?
Хорошо, я слышал так от своих учителей. Расим какой-нибудь так сказал на эту тему. Спросили, сейчас просто задают очень-очень популярный вопрос. Он сказал так. Когда твое страдание, когда будешь разведенный, будет меньше, когда будешь неразведенный. Так он сказал. Это же вы знаете сами оценили, что люди, когда они разводятся, потом они еще хуже от этого. И многие люди, которые разводятся, они к причине развода в том, что они не могут построить семью ни с кем просто. Это проблема в них самих. Не проблема с женой. Понимаете, тогда ему ничего не поможет. Это просто уход от проблемы. Очень часто можно спасти семью, а бывает очень невозможно спасти семью. Бывает, бывает, когда жена просто, ну просто ни в какую не идет. Никого не хочет слушать, ну просто разрушает все, ведет себя так нагло, так разрушает семью. Просто ты, бывает случай, я просто видел, когда наши мои знакомые развелись и женились очень удачно. Бывает. Но это крайний случай. А в основном, если женщина соблюдает заповеди, что у нее просто проблемы с характером, то это не причина, мне кажется, для развода. Ну чего выдержишь? Если все женщины такие, не тут ничего выхода нет. Ты скажешь, что вторая будет лучше. Нет гарантии. Понятно? У нее другие недостатки будут. Но в принципе, если за исключением, там, допустим, что она подозревается в измене, там, или она нарушает субботу, не соблюдает вообще Тору, не собирается ее соблюдать, то если будет с ней очень трудно жить по Торе, практически невозможно. Но если, в принципе, у нее все данные есть, то немножечко пыльчиво, немножечко, жадно, немножечко. Я в любом случае понимаю, что там разводы, например, да. У меня здесь товарищ 4 раза был женат. И он был свои доводы, почему развелся, мне кажется, они не серьезные. Просто он, у него проблема есть такая, он сам сказал, мне кажется, неправильный подход. Он хочет легко жениться. Он хочет жениться, чтобы не было проблем. Так еврею нельзя жениться. Он женится, будет знать, что есть проблема. Он не хочет жену воспитывать, он не хочет что-то менять, он хочет, чтобы жена была прямо подходила ему. Такого нет, так не жениться. Он будет жениться каждый раз разводиться. Это просто будет без конца, что проблема в нем. Еще есть одна проблема, когда человек вообще вопросы человек, и вообще человек, конец шломбайта, нету человека в мире, человек находится сам, недовлетворен своей жизнью, то у него возникают проблемы с женой тоже, обычно с людьми другими. Человек сам неспокойный, не определился в жизни, не понимает, куда он идет, зачем он живет. Ему очень трудно построить семью. Он будет всем ходить нервно, недовольный, он будет недоволен своей женой. Он должен человек сам для себя решить конкретно. Быть спокоен, знать, куда он идет, для чего он живет. Это очень важно для семейной жизни, согласен. Если она будет чувствовать, что ты недоволен, она будет очень недовольна тобой тоже. Это очень важная вещь. Я помню, что у меня были годы, когда я очень постоянно на распутье, там, думал, как жить, в какую сторону пойти, в какую партию определить религиозную. Я был очень нервничал за это, и у меня жена, у меня были конфликты из-за этого. Она как-то более спокойна, для меня это было очень важно. Определиться, с кем я вместе буду молиться. Я очень переживал из-за этого. Я ехал ему крещить, и она... И она, я был так, год, так два переживал очень сильно. Это мешало нам. Сейчас мне стало легче, поэтому у нас атмосфера стала более спокойной. Человек, в принципе, когда находится в мире с самим собой, то есть спокойно, ему легче это все делать. Все, я на следующую тему, хочу сегодня кончить, уже подготовил вам спокойный разговор. Говорят мудрецы, это притча Соломона, вот что слова мудрецов слышатся спокойно, а голос глупцов, как в кастрюле, он гремит все. Что сказано письмо ему нет. Еврейские женщины, их обычаи это не быть крикливыми, не быть такими смешливыми, громко не смеяться. Это образ еврейской женщины в Талмуде. Понимаешь, мы задалеки до этого, но так должно быть. То есть громкие разговоры, крики, это вообще не еврейские. Может, сейчас это стало сегодня принятым, но это не еврейский подход. Человек должен уметь решать свои вопросы спокойно. Вообще в доме должны быть тихие разговоры. Выражать свои эмоции, стать тише, это орать. Ты на футбольном матче, ты не Спартак Реал, ты можешь спокойно смотреть. Тогда в доме создается более спокойно. Кстати, человек начинает говорить громко, он начинает уже скипать, он громко разговаривает. Это мешает ему просто. Он начинает скипать на пустом месте просто. Потому что он громко говорит. Говорит, спокойнее, успокаивается. Говорит, жена там приходит. И спокойнее, спокойнее. Она сама успокаивается. И по валерьянке. Это очень важное правило, чтобы жене с самого начала в семье построить тихий, чтобы было тихо. Тихо. Это очень важно. Сейчас по телефону тоже говорит тихо. По некоторые женщины по телефону. Орут просто. Спокойные вещи, почему говорят, на работе. Как дела? Как дела? Она орет это своей подруге. Не надо орать. Как дела? Вот эта привычка орать, значит, орать всегда. И даже на мужа он обижается. Она не она тебе разговаривает. Она не может по-другому разговаривать. Она орет. Оручая. А муж обижает, вот он на него орет. Нет, не орет, она с ними разговаривает. Понятно, я не оправдываю, понятно, что... Но на самом начале, повторяю, желательно, да, это обсудить с ней, и чтобы она поняла это, что не надо орать, это очень мешает, это нервничает всех. Вот когда женщина паникерша, увидит какую-то муху, какую-то жука, трагедия в доме, а он кричит, и какой-то погром. Мышь увидел. Ты уже думал, что там уже милиция пришла, уже оружие вытаскивает. Спокойно воспринимать вещи. И не... Вот это очень важная вещь. Когда я вот ехал в такси, там, кто-то спросил, что начал меня орать таксист. Я такой, чего же меня орет? Резко тоже ответил, потом жена сказала, но тебя не орет, с тобой разговаривает. Это был стиль разговора, он орет. Это проблема вообще. Люди обижаются. А у меня есть разные люди. Поэтому очень важно с самого начала в семье. И еще один очень важную вещь хочу сказать, мне кажется, забыл это сказать. Муж и жена должны с тобой часто разговаривать. Это очень важная вещь. По-дружески. не копить в себе отрицательные эмоции. Чем-то недоволен, надо это сказать, надо терпеть это. Скажите, чтобы быть удобный момент, надо правильно это сказать. Не как претензия, сказать, что... Во-первых, сказать, я люблю, я тебя уважаю, купить цветы и мороженое в бриллиантовой руке, понятно, все.
Много времени пройдет, пока это секунду.
Не, надо разговаривать, надо сказать. Смотри, мне это мешает. Не говори, что ты себя плохо ведешь, мне это мешает. Там даже говоришь, что я мешаю. Мне это мешает. И для чего портить мне жизнь? Что я должен тебя любить, невзирая на себя? Для чего? Она должна знать, что иногда, когда мужья боятся сказать, возникает просто, что у него копится эти список претензий к ней, и он боится сказать, у него возникает внутри ощущение, что ну хорошо, я человек верующий, я буду тебя терпеть, моя судьба такая. Это не очень хорошо так думать. Желательно с ней разговаривать. Ее там форма разговора, словечки, которые тебя раздражают. Шутки-то, допустим, у тебя шутки, ты хахмич называется. А я не смешно, тебя раздражает. Пускай она тебе тоже скажет. Это очень полезно, чтобы супруги нашли время для разговора между собой. Можно прогуляться, на субботу поговорить спокойно. И тогда это очень важно, вести, как обычай в доме, разговоры. Да? Чтобы это помогло нам эти все отрицательные элементы убрать. Да. Ну, это пример, как, например, разговор, скажем, громкий и тихий. Как он будет поменять? Вот такая вот интересная история про одного отца, он был бизнесмен, но был сын непутевый. Он там пытался вести бизнес, а он там с ребятами гулял, там по всяким барам ходил. Он отправил за границу, дома, где там нет его старых друзей, там немножко образуется, какой-то бизнес организует. И опять там сын непутевый, там все деньги пропил. Взял письмо отцу, папа, извини, здравствуй, папа, какие дела, не извиняйся, я делом не занялся, вышли мне просто еще деньги, я постараюсь заняться. Теперь папа не умел читать эти письма, он не умел читать. И бежал тот человек в магазин, он был человек немножко нервный. Что-то не случилось, неудача. И он написал 50 письмо в таком стиле. Папа, привет, как твои дела? Я там эти деньги потерял, пропил. Почему мне еще деньги? Он кричал, нервничал. Папа, слушай, это что такое, что за наглость? Он же деньги мои пропил, ничего не получит. И он такой сердитый стал отец. И тогда приходит тогда и второй человек в магазин, нормальный человек, спокойный такой, он говорит, спрашивает продавца в магазине, отца, что такое нервный случился? Говорит, да сын, да, нахамил мне там в письме, там не кричит на меня. Он говорит, в письме кричит на тебя? Он говорит, да. Он почитал, он говорит, послушай, как я тебе расскажу это письмо. Папа, здравствуй, как твои дела? Как ты себя чувствуешь? Свои деньги там, потратил неудачи, сказал письмо, ничего. Он говорит, ну, тогда давай, что нет. Зато как ты читал письмо? О том очень зависит. И жена тебе говорит, сделай вот это. Сделай это! Не хочешь делать, правильно? Видите разницу? Особенно люди не любят приказов. Нет. Многие мужчины готовы делать все. Для соседа все это делает. Хоть сосед, душа на распашку. Он ему только будет чинить бесплатно 2 дня. Покрасит ему дом. Дома ничего не делает. Почему? Орут на него. Где краб? Почему ты краб не починил? Возникает противодействие, нежелание помогать. Как будто приказчик в доме. Это ошибка большая. То самое к жене. Как сказал один раввин, нельзя относиться к жене хуже, чем к соседке. По крайней мере, как к соседке относиться к жене. Хоть соседка, сосед, здравствуйте, как все дела? Обязательно с улыбочкой. А жена приходит в пустое место. Ну? Вообще на нее обращает внимание. Или муж. Это большая ошибка. Поэтому, если то, каким тоном будешь разговаривать в доме, очень зависит, тебя будут слушать или нет. У меня вот один знакомый нищеботник, который весь говорит себя очень тихо, и я, знаете, чувствую, что его слушают. Он просто всегда говорит тихо. И это очень хорошая черта. Он просто над собой работал, очевидно. Мне это очень нравится в нем. И люди говорят, я не могу так разговаривать. Все относительно темперамента твоего, но можно немножко снизить просто децибелы. Чуть-чуть. Это еще говорит, чем то, что лучший способ от греха, то есть добавить, понизить голос. Любой конфликт можно так уладить. Понизить голос. Понятно, это очень важно, что в семье, когда слова мудрецов, слышится тихо. А вообще, как можно дать глупых людей, они орут. Умный человек никогда не кричит. Никогда. А ты почему не кричит? Что уверен в своей правоте. Кричат, знаете, слабые люди кричат. Сильный человек никогда не кричит. Почему кричат? Он уверен в своей, он спокоен. Люди неспокойны, боятся. Почему в думе орут? Они глупые люди и слабые люди.
Не думаю.
Человек спокойный, человек уверенный в себе, не будет кричать. Он просто нажмет на кнопку и даст по голове. А человек слабый, он будет с криком поднять себе вес. Что-то представляет из себя, что он что-то понимает. он орет, так мы человека определили просто. Был такой известный случай, что один раз человек, ему вызвали в полицию, сели на него орал. Он сказал, почему вы мне кричите? Вы же следователь, вы сильнее меня, почему вы мне кричите? Я говорю, ничего плохо не стало. Он показал ему слабую точку. Помню, когда мы тоже в КГБ на допуске на меня кричали? Я понимаю сейчас почему. У них была слабая позиция, они кричали. Они были уверены в себя, они не кричали. Как построен человек. Поэтому мы все должны взять себе как точку опоры в двух отношениях. Если тебя жена кричит, ты не отвечай криком. Выслушай до конца. Да, я понял. Спасибо. Поговорите спокойно. Она как не видит такого противодействия, нечего разгораться, потому что нет конфликта, она тоже осядет. А иногда бывает полезно, потому что жена, жене нужно просто... У нее накопилось куча отрицательных эмоций. Не на кого вылить, потому что она, других она, соседка она не будет, на друзей. Остается только одна жертва на свете, это муж. А жена знает такую вещь, что можно себе прийти, ничего страшного тебе выслушать, ничего там не случится. Приди домой, пусть она тебя покричит, не обижайся, это крик жены сейчас бывает, она не против тебя. Она просто, ей надо вылить, не накопилось эмоций, дети извели, работник, начальник извел, там случилось какое-то несчастье, у нее там что-то пролилось. У женщины много накапливается отрицательных эмоций. И она ждет тебя, когда ты придешь, тебе вылить все это. Она будет тебя обижать, она будет на тебя вылить. Не смотри, это как против тебя. Слушай внимательно, слушай, да. Причем вводи ситуацию. Ой, какое несчастье, ты искренне. И ты должен поддержать ее в этом. Она здесь минут пройдет, она успокоится, и все пройдет. А ты будешь отвечать, ты проиграл. Идет на разгораться это. Понимаешь? Поэтому повторяю, не вот эти трагические крики жены на себя, это нормальное явление. Или ты доходишь до пикохной общества? Понятно. Но в принципе нормально. Видите, и многие женщины так себя ведут, и ничего здесь не сделаешь. Это не причина для развода. Не причина. Просто она нервная, как все женщины. Что делать? Она может быть здесь спокойно, вот она даже может успокоиться. Да? Можно взять ее за руку и сказать, ой, я понимаю тебя, как тяжело было. А как себя вел Миша, как себя вел Вася? Она сама успокоится. Ты ее слушаешь, а с ней это все Ася. Как и многие психологи так себя ведут тоже, врачи, да? Хоть больной, садись, мы тебя вылечим, пока скрепляется, и тебя тоже вылечим. Спокойно, не трагически. Теперь, что еще? По поводу тех вещей, мы сегодня говорили, что много тем сегодня затронули, я хочу немножко сделать такое резюме. Резюме. Что главное себя об этом помнить, что жена мне друг и товарищ, а не мой враг. Это обязательно надо себя помнить. И что бы ни происходило со мной в семье, все это болезненное провидение меня чему-то научить. Бывают такие же болезненные проходы. Но сразу не бежать и не рвать на себя и сказать, что я ошибся. И во-вторых, если человек возникает мысль, что он ошибся, это мы со стороны яцерара прийти, чтобы просто у него отбить всякое желание что-то исправить в семье. Надо верить, что ты не ошибся. Я не ошибся. Скорее всего, я это сделаю. Крайний случай, когда дошел до ручки, уже помираешь, уже там принимаешь валидол, уже жена просто тебя съела наполовину, как каннибал, да, возвращается к раввину. Если спасать. Но, в принципе, я думаю, если человек ведет себя умно, спокойно, занимается этими лекциями и занимается собой вопросом, что он байта, то можно много чего. Я помню, что мне что помогло, это лекции и уроки, и книги. Я очень многие вещи понял, и я понял, что в основном виноват во всех вопросах я, скажу честно. Безусловно. Я вот проверяю это, вижу, как это работает. Когда над собой работаю, нет проблем с женой. Практически нет. Проблем вам нет. Когда я нервный, неудовлетворенный собой, мне плохо. Даже без жены мне плохо, с женой тоже. Когда я доволен собой, я учусь хорошо, я веду себя хорошо, более-менее, мне идет все нормально. Это просто приходит все с опытом. Молодой человек, который женился, ему еще тяжело. Хоть несколько лет, привыкать к жене, друг узнавать. Ты знаешь, что слабые моменты, сильные моменты. Не дави на ее мозоли. В этом случае мужчина говорит какую-то вещь, какое-то слово, оно будет обидеться на всю жизнь. Имейте это в виду. Вот случай в Израиле, в городе Нетания, что один мужчина, он был на жену обижен, что не делать, у него была идеальная семья, в кавычках. Как это можно? Ну, максимально. Они не дрались, по крайней мере. Он сказал, что у него длинный нос. А она ему не простила, что с ним развестись. Одну фразу сказала, длинный нос у тебя. У него действительно был длинный нос. Никто этого не говорил. Я тогда удавила, а? Мужчина, знаете, мужчина бывает такой, я за такой мужчина. Подумал, чтобы ей такую укусить ее. Длинный нос. И она ему не простила. Он пришел к раввину помогать, ничего не могу понять. Она сказала, все, развод. Она говорит, а знаете, когда объяснила? Она сказала так. Пока я ничего не говорил, я не замечал, что у меня длинный нос. Пока я мне сказал, что у меня длинный нос, я смотрю, что это в зеркало, и вижу, что у меня длинный нос. Не могу спокойно спать ночью. Я тебя это простить не могу. Два слова могут тебя убить. Одно слово будет. Поэтому очень внимательным быть, когда что-то хочешь сказать жене, если хочешь ее, например, пожурить, выбрать лексикон, чтобы был чтобы не ударило ниже, так сказать, пояс называть, чтобы не был конец, нокаут. Что женщина воспринимает трагически любую критику, имейте в виду. Может, затем он дал на отдельную лекцию, как критиковать жену, отдельную лекцию, но критику в грубой форме воспринимает трагически, как то, что ты ее не любишь. Все. Что ты ее не презираешь, ненавидишь, и очень трудно что-то с этим сделать. Поэтому очень ради покритиковать, пока не будет на лекции про критику, пожалуйста, не критиковать. Потому что это может кончиться очень трагически. Понятно? Как бы затем еще поговорим. Да что еще? На эту тему еще какая такая вещь. Значит, эти лекции я даю, попрошу, я считаю, что женщинам нельзя им давать, этих лекций. И, может быть, да, не давать женщинам, что я для них говорю только для мужчин. Причем религиозно только. Со стороны людям тоже не давать светским, потому что я говорю такие вещи, которые мне стоит знать. Люди не поймут меня правильно, что там говорить там. Только люди нашего круга, которые верят в Всевышнего, принимают Тору как себя, как философскую, так сказать, систему. И чтобы это не забывали, потому что потом я-то не ручаюсь за свои слова. Я вам говорю, как близким людям, многие такие секреты, которые я бы всем не рассказал. Потом повторяю, напишите там на кассеты только для мужчин. И я что-то просто на лекции. Скажи, было интересно. Скажи, было интересно, может, эту историю. Тогда не пиши. Тогда, значит, в общем, я не хочу, чтобы они это слушали, потому что у меня будут большие проблемы у вас или у меня.
Своей жене точно дам.
Да, своей жене тоже не даю, что им рассказывают другие вещи. Ни один раввин серьезно не делает общие лекции для женщин и мужчин. Для специальной книги выходит два тома, мужчины и женщины. И надо другие вещи. И не забывайте об этом, повторюсь, понимаете, что это может большая ошибка просто быть. Вам еще что-нибудь может хуже из-за этого. Тогда надо эти лекции послушать. Поэтому у нас передача по Израилю лекции для воспитания детей. Марины просто умоляют, детям не слушать. Некоторые дети любопытные, слушают лекции, как родители учат воспитывать детей. Это очень портит семью. Детям нельзя это знать, только мы даже взрослые. И это не для них лекции.
Все равно узнают.
Это уже проблема наша. Но они говорят, предупреждают, не для их пользы. То самое нам, только в нашем узком кругу, среди верующих, мужчин. Все. Я не знаю, оставьте для себя, мы это будем послушать еще раз. Но не распространяйте так публично, что я на это не рассчитывал. На широкий круг населения тоже не рассчитываю. Это, я не такой типа чик, что-то говорит красивые слова. И прямо, и считаю нужным, всякие секреты наши еврейские. И надеюсь, вы люди там, так сказать, серьезные, что вы не будете давать тому, кому не стоит слушать эти вещи. И есть какие-то вопросы, в принципе, по поводу того, что мы говорили, можно это обсудить будет. После урока мы 10-15 минут оставить, кто хочет. Если не хочет, тогда, значит, мы, значит, продолжим. Следующая лекция будет четверг. Мы сегодня быстрее кончили, потому что у нас был маленький перерыв, да? Я бы не хочу, я очень много информации. Я не хочу, чтобы, да, это создается, чтобы человек мог переварить это все. Это все надо обдумать еще. Поэтому, может быть, мы все-таки много прошли. Немножко это сжал. 5-6 тем. Вот следующая лекция, пойдем только 5-6 тем тоже пройдем. Четверг, да, с Божьей помощью. 7-15. Да, он так же, да, может быть, я не знаю, Марьев тоже начал, но какое-то вовремя, чтобы мы могли все успеть. И если у кого-то есть вопросы, мы задали до лекции или после лекции, какие-то конкретные вопросы обсудить. Но во время, конечно, лекции я не буду отклоняться от темы, я хочу все успеть, сегодня, слава Богу, я все успел. Мы это, наверное, продолжим этот разговор. Спасибо за внимание, за всем успех.